Разбегаемся?
Нет!
Наиграемся?
Нет!
Разгуляемся?
Ну, возможно.
Докопаемся!
Дорогу осилит идущие. Многие считают кризис лучшим временем, чтобы начать свое дело. Главное – правильно выбрать, чем заниматься. Как известно, многие мировые бренды появились и достигли успеха именно в кризисные годы. Так вот, чем же заняться и как понять, что это подойдет именно вам? Какие бизнесы актуальны в кризис? Как запустить свое дело? А может быть, вообще не стоит сейчас выходить на рынок с новыми проектами? Будем разбираться в эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции России. С нами на связи обозреватель «Радио Спутник» Ольга Гаврилова. У нее вся текущая информация по тому, что я уже озвучила. Оль, приветствую.
Приветствую, Диан.
Давай начнем с предыстории, потому что, очевидно, кризис кризису рознь. И понятное дело, что определенные данные прошлого времени дают нам, скажем так, утешение или понимание того, что, в принципе, бизнес можно начинать. А с другой стороны, есть ведь и неудачные примеры.
Да, согласна абсолютно, это так. Но действительно, ты правильно сказала, что кризис кризису рознь, и, в общем-то, мы переживали не один финансовый кризис, но вот на этот раз он связан или, скорее, вызван коронавирусом, что вот как раз делает его непредсказуемым и неуправляемым. То есть о чем речь? Вот в отличие от других кризисов, ну, скажем так, государственные деятели в области здравоохранения и экономики могут быть ограничены в своих способностях противостоять или сгладить вот эту вот пандемию. Кстати, вот глава счетной палаты Алексей Кудрин назвал этот кризис беспрецедентным, и, по его мнению, влияние эпидемии будет очень сильным на все стороны жизни, и это видно уже по изоляции, по карантинам, которые вводятся по ограничению деятельности компаний и предприятий. И что касается сфер бизнеса, то можно сказать, что пострадали практически все, то есть под ударом оказались и туризм, и гражданская авиация, и наземный транспорт, и общепит, и гостиничный бизнес, и ритейл. И, в общем-то, очень многие люди могут потерять работу, и очень многие бизнесы могут оказаться на грани выживания. То есть все будет зависеть от скорости распространения вируса, от того, когда эпидемия все-таки уже пойдет на спад. Так что еще непонятно, да, будем ли мы наблюдать просто сокращение экономического роста или действительно, как предсказывали многие эксперты, полноценную рецессию. И вот, казалось бы, да, вот кому придет в голову в таких неопределенных условиях открывать свое дело? Но, как известно, кризис – это не только всегда опасность, но и всегда большие возможности.
Ну и, видимо, особенно для тех, кто в России зарабатывает на панике вокруг коронавируса.
Ну да, к сожалению, многие в России подсчитывают убытки, в первую очередь, вот как я уже говорила, турбизнес и авиакомпании, однако, в общем-то, есть и те, кто воспользовался паникой, чтобы улучшить вот за счет такой неблагоприятной ситуации свое материальное положение, но на то он и бизнес, в общем-то, там учитывается в последнюю очередь, на первом месте стоят какие-то другие качества, да, и прежде всего выгода и прибыль. Ну вот кто, нажился, да, вот на страхах и бедах, это прежде всего биржевые игроки, которые успели купить акции фармкомпании, да, они, как известно, существенно выросли в цене, и была такая прекрасная возможность заработать у тех инвесторов, кто уже имел к началу всплеска акции фармпредприятий. Также, в общем-то, хорошо пошла продажа противовирусных препаратов, защитных масок, она тоже принесла хорошую прибыль. И, да, кого еще можно здесь назвать? Ну, вот по поводу маски я уже сказала. Кстати, вот я посмотрела информацию. По данным уральских СМИ, сделку удалось заключить даже через сайт частных объявлений. Продавец получил за два бывших в употреблении станка и сырье для производства трехслойных медицинских масок 1 миллион рублей.
Ну вот говорят, что еще продавцы тепловизоров сейчас неплохо зарабатывают. Или вот, знаешь, эти технические средства, которые очищают и увлажняют воздух. Говорят, что на них сейчас тоже очень высокий спрос. Но, по крайней мере, то, что российской столицы касается, так точно. И покупают уже даже не те, которые, ну, относительно доступны по цене, да, там 15-20 5000 рублей, уже превысили те показатели, цена которых больше 40 тысяч рублей. Мне тоже кажется, что это весьма показательно. Но вот можно ли это назвать удачным бизнесом в кризис?
Ну, ты знаешь, каждый, наверное, по-разному к этому относится. Кто зарабатывает, наверное, считает, что это для него удачный бизнес, потому что даже удалось заработать на карантине и закрытии границ с Китаем. Да, по-моему, мы даже обсуждали эту тему, из-за чего на Дальнем Востоке выросли цены на продукты, прежде всего на фрукты и овощи. И, в общем-то, нашлись умельцы, которые продавали китайские товары по низким ценам. Ну и, конечно, вот эти вот предприимчивые товарищи выиграли, перетянув к себе покупателей. Ты еще говорила вот про тепловизоры, кстати, да? Сейчас тоже вот... Ну, это тоже можно назвать, наверное, бизнесом. Неплохо зарабатывают те, кто занимается поставкой аппаратуры, которая необходима для контроля на границе, в аэропортах и так далее, да? И, кстати, вот Роспотребнадзор использует одну из недешевых моделей шведского производства. Я вот посмотрела, в интернете одно устройство стоит от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона и выше, да? Ну, ты тоже называла там цифры такие. Тепловизоров известно, но вот на сайте госзакупок такая информация отсутствует. Ну, естественно, кто-то их перекупает, может быть, в интернете, да, перекупщики, спекулянты тоже ведь хорошо себя чувствуют вот в такие кризисные времена и потом перепродают многочисленным фирмам, потому что я знаю, даже у меня вот у мужа в компании заказывали такое вот обеззараживающее устройство, они заплатили деньги по интернету, да, но до сих пор не могут получить это устройство и деньги им не возвращают. Вот такая интересная ситуация складывается.
Но это вот то, что касается бизнеса в определенных каких-то условиях, будь то вот распространение коронавируса, как это мы сейчас наблюдаем, да, или как какая-то другая обстановка, не самая благоприятная. Если мы говорим о таком цивилизованном бизнесе, какие есть возможности сегодня для открытия своего дела?
Ну, перед тем вообще, как принять решение, какой открыть бизнес в кризис, именно в кризис, нужно, наверное, понять, прежде всего, вот какие в экономике происходят изменения, и именно вот с их учетом нужно искать приемлемые для тебя варианты. И тут главное угадать с правильной бизнес-моделью, и даже вот я посмотрела, удачно подобрать верный слоган, да, как это сделала в свое время компания Pepsi. Платишь, как и прежде, получаешь вдвое больше. Да? Это вот тогда, в те времена, была идеальная стратегия, когда все стремились экономить. А основная идея заключалась в использовании бутылки емкостью 12 унций, которая продавалась за те же 5 центов, что и бутылка Coca-Cola 6,5 унции. Mm-hmm. Вот такой был достаточно хитроумный ход. Ну и также в кризис, наверное, хорошее время для открытия ресторанов быстрого питания. Да, ну вот правда, на рынке уже есть очень сильные игроки. Тут, конечно, вопрос, как их переиграть, да, что можно предложить, чтобы перетянуть как бы покупателей на свою сторону. И, кстати, опять же, да, что касается мировых брендов, которые в свое время поднялись именно вот в кризисные времена, нужен оригинальный ход. И его, кстати, нашла в свое время компания Burger King в далеком 1957 году. Тогда в кризис, когда у Макдональдс, в общем-то, вообще не было конкурентов, компании предложили покупателям сами выбирать, из чего будет состоять их сэндвич. Ну вот, например, можно было добавить огурцов или специй. Как тебе вот такое предложение?
Но это оригинально, и понятное дело, что свобода действия, она прельщает потребителя, и, конечно, он на это клюет.
Да. И еще вот буквально один маленький пример. Я посмотрела, как предпринимались спортивные бренды.
Оль, сейчас мы свяжемся с тобой снова, что-то связь нас сегодня подводит. Сейчас мы перезвоним Ольге Гавриловой, это обозреватель радио «Спутник», которая как раз рассказывает про спортивные бренды. Мы дошли до них, и Оля, видимо, хотела привести в пример бренды «Adidas» и «Puma». Они поднялись как раз после окончания Первой мировой войны. Понятное дело, чтобы как-то выжить, тогда семейство Дасслер, инициативное такое было, решило как раз начать шить обувь. И сначала были домашние тапочки, ортопедическая обувь для инвалидов, которых после войны было вроде как достаточно. А потом уже пошли они придумывать. Возвращается к нам Ольга Гаврилова. Сейчас, собственно, сама-то и дорасскажет. Оля, еще раз приветствую.
Да, по поводу тапочек, да, вообще да. Как поднималась, да, компания Adidas в том числе. Ну, самое интересное, что в то время вот обувные фабрики, они вообще не рассматривали спортивную обувь как возможную нишу, да, нишу. Так что вот Дастлеры из Adidas, они, в общем-то, довольно легко стали известными. И в 28-м году в шиповках с фабрики Дастлеров немецкие спортсмены уже выступали на Олимпиаде. Но это надо было придумать, да, вот первые футбольные бутсы, шипы для которых выковал для этой фирмы местный кузнец. Mm-hmm. Вот. Но больше всего меня поразила, конечно, история компании «Лего». Я, честно говоря, не знала, как она поднималась. Я вот буквально на днях посмотрела. Она ведь начиналась в Великую депрессию, когда разорялись фермеры, сокращалось производство, безработица там достигла каких-то невероятных масштабов. И вот Оли Кирк Кристиансен создал компанию, ну вот которая уже затем получит название «Лего». Сначала он производил стремянки, табуреты и гладильные доски. Но, как ты понимаешь, спрос на эти товары не было, и тогда он начал искать новую нишу. Да, вот это вот как раз ключевое слово и для нынешних потенциальных бизнесменов. Так вот, Оле пришло в голову делать деревянные игрушки, которые родители продолжали покупать детям, несмотря ни на что. То есть, ну, гениальные идеи просто, которые, ну, до сих пор этот бренд, мировой бренд, да, и, в общем-то, я не знаю ни одного ребенка, у которого бы не было игрушек Лего.
Ну да, кто ими не увлекался бы. Угу.
То есть в кризис нужно найти какие-то новые ниши. Вот все-таки сейчас их, конечно, меньше, чем в те времена, но они есть. Но вот как их вычислить, да, как найти именно тот бизнес, который ты сможешь потянуть... Вот это, конечно, вопрос. Для меня вопрос. Я, конечно, никакой бизнес открывать не собираюсь. Я останусь наемным сотрудником, потому что я тут почитала истории наемных сотрудников, которые, как они говорят, по принуждению стали бизнесменами. В общем-то, по их словам, это был сущий ад.
Но вот, правда, в какие сферы стоит податься, об этом и не только, поговорим буквально через несколько секунд.
Коронавирус. Без паники.
Больше всего от коронавируса страдают люди старшего возраста. Как бы ни хотелось обнять и успокоить наших бабушек и дедушек, лучше все-таки ограничить контакты с пожилыми людьми. Это вынужденная мера, которую нужно переждать. Им не следует лишний раз выходить в магазины и людные места. Организуйте им доставку продуктов на дом, не забывайте чаще звонить и общаться онлайн. Это поможет им не так остро реагировать на временное изолирование от семьи. Будьте здоровы!
Возвращаемся к нашему разговору. Сегодня мы разбираемся в перспективах новых бизнес-моделей. Вообще говорим о том, куда стоит податься, если есть деньги, которые можно инвестировать во что-либо. Диана Кобракова в студии, Ольга Гаврилова с нами на прямой связи. И сейчас к нам присоединяется сотрудник Московского центра Карнеги, основатель группы компаний по управлению инвестициями Moutions Group Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
На ваш взгляд, какие сегодня есть преимущества для открытия бизнеса? Или если мы говорим о каком-то конкретном бизнесе, если вы приведете, например, какой-то показательный опыт?
Ну, вы знаете, у меня новости, наверное, скорее отрицательные, чем положительные. Самое главное, что сегодня происходит, это не коронавирус, это не сделка или отсутствие сделки по нефти, а это невероятная турбулентность всех тех процессов, которые сейчас идут на рынках. Уровень понимания того, что будет в ближайшие месяцы, очень низкий, и диапазон возможных вариантов очень широкий. От там, быстрого сглаживания ситуации и так называемого V-образного вида кризиса до втягивания всего мира в очень тяжелый многолетний кризис. Поскольку мы, в принципе, не можем сейчас сказать, что будет, в этих условиях крайне сложно планировать и структурировать любой бизнес. В этих условиях, в общем, любой разумный человек постарался бы занять как можно более защитную позицию и подождать и посмотреть, куда будет развиваться ситуация.
То есть, я так понимаю, надо все-таки разобраться, да, сначала в чем суть нынешнего кризиса и по какому именно бизнесу он ударил сильнее всего. Но такое впечатление, что он ударил, по-моему, по всем видам бизнеса. И вот в такой ситуации, я не знаю, как открывать свое дело, ведь, в общем-то, можно остаться у разбитого корыта. Тем не менее, вот предлагается масса, как бы, да, бизнесов, в том числе там приводятся такие примеры, что закрыты границы, там в условиях карантина нельзя выезжать, да, в другие страны, поэтому можно сделать акцент, например, на развитии внутреннего туризма.
Ну, вы понимаете, развивать бизнес всегда требует времени. Пока вы будете развивать какой бы то ни было бизнес, ситуация изменится неузнаваемо и вполне возможно, что не в вашу пользу. Если карантины пройдут за полгода, то масса людей хлынет за границу просто потому, что они откладывали поездки, потому что они соскучились банально по возможности выехать, и ваш туризм останется ни с чем. А если ситуация будет сильно ухудшаться, то запретят перемещение между регионами и даже, может быть, внутри городов, как это было не так давно в Ухане, и ваш бизнес тоже не будет работать. Поэтому еще раз, да, сегодня в условиях такой неопределенности лучше ориентироваться на спокойное ожидание. Надо понимать, что сейчас же, поскольку ситуация не просто экономическая, обычную экономическую ситуацию можно просчитать. А сейчас ситуация политическая, государства активно в экономику вмешиваются, и слава богу, что вмешиваются. Потому что они помогают выжить сейчас нация. Но вмешательство государства в экономику абсолютно непредсказуемо. И ваш бизнес, который, например, сейчас начнет делать маски, да, защитные, через две недели могут реквизировать в пользу государства, потому что государству нужно больше масок. По законам чрезвычайного положения это разрешено, и это будет логично и нормально. И все ваши вложения пропадут. Поэтому вот мой совет в данный момент просто наблюдать, смотреть. И тогда, когда мы увидим, что кризис разрешается, и станет понятно, как он разрешится, тогда можно будет достаточно быстро и точно сказать, куда надо складывать.
Андрей Андреевич, а если мы говорим о каких-то технических новинках, то есть мы вот сейчас часто получаем новости и рекомендации от разных специалистов, чем можно заняться, например, во время удаленной работы дома. Ну, там, понятное дело, что есть какое-то свободное время или те, кто находится на самоизоляции. И вот здесь, например, появление какого-нибудь нового приложения, помимо существующих, или появление какой-то новые игры или появление какого-то нового способа изучения языка. Может, вот это является неким перспективным направлением, потому что наверняка в России существуют молодые стартапы, которые готовы что-то предложить подобное, но до сегодняшнего дня или до сегодняшних условий, в условиях, соответственно, коронавируса, уж простите за тавтологию, такая возможность, она более реальной, что ли, становится?
Вы знаете, все, что связано с социальным дистанцированием, все, что можно перевести в онлайн из офлайна, все будет, конечно, востребовано. Так или иначе, все будут чувствовать себя лучше, чем онлайн, чем офлайн, прошу прощения. В первую очередь, конечно, поскольку рушатся занятия, да, рушится система обучения, то любые учебные вещи в онлайне будут востребованы очень хорошо. Плюс, разумеется, да, как всегда, весь энтертеймент, который будет доступен, люди будут его активно использовать, потому что людям надо будет занимать время. Сейчас очень много людей будет оказываться в ситуации, когда у них больше свободного времени, чем раньше. Но здесь надо учесть важный момент. Дело в том, что доходы у большинства населения резко упадут. Это произойдет не только в России, это произойдет во всех странах, просто потому что интенсивность экономики резко сократится. И люди с упавшими доходами вряд ли смогут обеспечить вам платежеспособный спрос на что бы то ни было серьезно.
Тут, кстати, и для бизнеса тоже вот называются как бы минусы, потому что вот этот бизнес, да, это вот онлайн-торговля, доставка товаров, логистические услуги, то есть недостатком является то, что он рублевый, и над бизнесом постоянно висит дамоклов меч в виде девальвации. Это касается и населения в том числе.
Ну и это тоже, и недостатком его является то, что все равно в нем задействованы большое количество курьеров, людей, которые товар фасуют. То есть это все на самом деле это бизнес офлайн. Да? Здесь только последний элемент онлайн, последнее звено. И этот бизнес точно так же в очагах эпидемии будет остановлен, потому что нельзя перемещаться. И этот бизнес точно так же будет страдать от падения спроса, потому что все те, кто в крупных городах сегодня занимались сервисной экономикой, а сервисная экономика в мире занимает примерно 70% от ВВП. Они по большому счету все остановятся. Не будет там ни ресторанов, ни парикмахерских, ни офлайн-консультаций, ни массовых мероприятий, ни театров, ни кино. И даже такси сейчас будет останавливаться потихоньку, потому что люди не будут ездить. И все эти люди теряют доход.
Ну, то есть так мы понимаем, что если делать вывод, открыть, ну, скажем так, доходный бизнес с нуля, сегодня именно в этот кризис, который вызван коронавирусом, ну, практически невозможно, да, или, скажем так, очень сложно. И тут вот, вы знаете, напоминают как бы слова бывшего министра экономического развития и говорят, что вот та его рекомендация становится очень актуальна сегодня. Если помните, он говорил о том, что самое время заняться семьей и духовным развитием, да, вот в такие кризисные времена.
Ну, для этого нужно время иметь всегда. Я думаю, что смотреть сегодня на ситуацию нужно как на мировую войну. Она очень похожа на мировую войну, за одним только исключением. Мы не убиваем друг друга, нас убивает внешний враг. Mm-hmm. Но война идет, да, тут никуда не денешься. И, соответственно, в области экономики последствия для этой войны будут примерно такие же, как и у обычной войны, но только что не будет разрушения инфраструктуры. И поэтому последствия будут сглажены, они будут легче.
Поэтому, во время войны ведь работал бизнес тоже.
Во время войны очень плохо работает бизнес. Во время войны повышают налоги на избыточный доход, как известно, для того, чтобы перераспределить деньги. Возможно, у нас это еще впереди по всему миру, да, потому что действительно нужно будет откуда-то черпать источники для покрытия затрат малоимущих. И во время войны в основном вся экономика сосредоточивается вокруг государств. По понятной причине. Нужно централизовать и рационировать все. Зато потом, если посмотреть, скажем, на 46-й, 47-й, 48-й годы в мире, можно буквально прочитать, какие бизнесы наиболее активно тогда росли и почему. Там, в общем, ответ достаточно понятен. И такие же бизнесы будут восстанавливаться или вырастать после того, как закончится война с вирусом.
Спасибо, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан был с нами на прямой связи, сотрудник Московского центра Карнеги, основатель группы компаний по управлению инвестициями Motions Group. У меня, знаете, Оля, и к тебе тоже комментарий, но есть ведь, там, пусть невысокий процент, но, тем не менее, процент богачей, которые сейчас сидят, ну, с какими-то определенными суммами, и которые, возможно, думают, находясь, например, на самоизоляции или просто пережидая, пока не спадет угроза распространения коронавируса, во что бы можно было бы вложить деньги. Ну, то есть все ведь не ограничивается только там, игрой на фондовых рынках, покупкой акций или открытием каких-то счетов, на которых тоже можно заработать. Наверняка ведь они думают, куда можно вложиться. И вот, ну давай попробуем.
Они же не просто думают, они уже давно, как бы так выразиться, сглатывают своих конкурентов, да, сглатывают те фирмы, которые вот на грани банкротства находятся, и скупают их по дешевке.
Ну вот с нами на прямой связи венчурный инвестор Максим Чеботарев. Максим, мы вас приветствуем.
Здравствуйте.
Мы сейчас, после того, как нам Андрей Мовчан высказал такую, ну, довольно пессимистичную версию о том, что сейчас не самое подходящее время для открытия какого-либо бизнеса, мы задались вопросом, что все равно ведь есть богачи, у которых имеются средства для того, чтобы во что-то вложиться, что-то открыть или что-то купить. Вот что делать со свободными деньгами?
Ну, вы знаете, я, кстати, согласен, что сейчас не время ничего открывать. Все-таки кризис – время возможностей.
Вот тогда скажите нам,
да.
Что открывать?
Вот смотрите, мы инвестируем в технологические компании, и сейчас, например, вот есть несколько таких супертрендов, да, вот все сервисы, которые занимаются обучением, удаленным обучением, там, домом, они сейчас все невероятно растут. У всех открываются какие-то новые курсы, все открывают новые подразделения. Вот. И любое удаленное образование сейчас очень сильно растет. Второе, да, то, что люди сели по домам, находятся на карантине по всему миру, им нужно общаться. Для того, чтобы общаться, ну, вот все сервисы, там все биржи падают, как вы видите, но все сервисы вроде Zoom, опять же, да, которые связаны с удаленной связью, конференц-связью, они растут. Вот. Поэтому насколько этот рост будет бесконечно, ну, непонятно, да, то есть, вероятно, там, когда карантины закончатся, они закончатся, там эти сервисы упадут, но люди все-таки все больше и больше привыкают учиться дома, да, а не ходить куда-то офлайн. Люди привыкают общаться, понимают, что не очень нужны офисы, растут сервисы доставки. Вот, мы сейчас, например, смотрим на различные сервисы, так называемые темные кухни, да, возможно, сейчас хороший момент эти компании покупать, потому что всем нужны инвестиции, и, ну, очевидно, цена компании сейчас дешевле, чем она была бы в отсутствие кризиса. Вот, поэтому нет, кажется, это время возможностей, перемены привычек, и это классно.
Но это виртуальная экономика, да. Что будет с этим бизнесом уже после того, как эпидемия пойдет на спад и все закончится?
Тут смотрите, привычки же тоже поменяются. И в России это пока не так популярно, как на Западе, да, но люди узнают, что вау, там еду классно можно заказывать домой. Не знаю, там про архитектуру Венеции можно изучать в онлайне, не нужно никуда идти. Есть гипотезы, есть разные гипотезы, да, там оптимистичная, что привычки, новые привычки останутся, пессимистичная, что все вернется на круги своя. Но посмотрим, время покажет.
Спасибо, Максим. Венчурный инвестор Максим Чеботарев был с нами на прямой связи. Оля, мне кажется, можно заключить, что кто в лес, точнее, волков боятся в лес не ходить. И, да, наверное, так, да. Все-таки бизнес, он как-то терпит вот эти вот рисковые какие-то вложения. Мне так кажется. То есть, кто не рискует, тот не пьет шампанского, как говорится. У кого есть возможности, мне кажется, можно было бы попробовать.
Не знаю. Я бы не давала совета. Пусть каждый решает это для себя сам.
Хорошо. Моя коллега Ольга Гаврилова. Оль, спасибо.
Докопаемся.